«Ни одного огня!» — шепнула Мильва, всматриваясь в темный берег, заблестевший в лунном свете рекой. «Ни живого духа там нет, мнится мне. В лагере было сотни две беженцев. Ни один головы не сносил».
«Если победили имперские, то погнали всех в неволю», — шепнул в ответ Кагыр. «Если победили ваши, прихватили, уходя, и их».
Они подошли ближе к берегу, к заросшей камышом трясине. Мильва наступила на что-то и еле сдержала крик, увидев торчащую между кочками, усеянную пиявками руку.
«Всего-навсего труп», — буркнул Кагыр, схватив ее за плечо. «Наш, дайрляндец. Седьмая дайрлянская кавалерийская бригада. Серебряный скорпион на рукаве».
«О, боги!» — вздрогнула девушка, сжимая лук вспотевшей рукой. «Слышал голос. Что это было?»
«Волк».
«Или гуль. Или какой другой окаянец. Там в лагере тоже должна куча трупов лежать. Зараза, не пойду я ночью на тот берег».
«Подождем до рассвета». «Мильва, чем тут так странно?»
«Регис?»
Лучница сдержала крик, почувствовав запах полыни, шалфея, кориандра и аниса.
«Регис? Ты, что ли?»
«Я», — бесшумно появился из мрака цирюльник.
«Беспокоился за тебя. Вижу, ты не одна».
«Ага, верно видишь».
Мильва отпустила плечо Кагыра, который уже доставал меч.
«Я не одна, и он теперь тоже не один. Но это долгая история, как говорят некоторые. Регис, что с ведьмаком, с Лютиком, с остальными? Знаешь, что с ними?»
«Знаю. Лошади есть?»
«Есть. Вы в Нике укрыты?»
«Двигаем на юг вниз по Хотле. Немедленно. До полуночи надо быть у Армерии».
«Что с ведьмаком и поэтом? Они живы?»
«Живы. Но у них неприятности».
«Какие?»
«Это долгая история».
Лютик застонал, пытаясь повернуться и устроиться хоть немного поудобнее. Однако это была задача невыполнимая для человека, лежащего в куче осыпающихся стружек и опилок и связанного веревками наподобие подготовленного к копчению свиного рулета.
«Не повесили нас сразу», — ойкнул он. «Вся надежда. В этом вся наша надежда».
«Успокойся». Ведьмак лежал, не двигаясь, глядя на луну, просвечивающую сквозь щели в крыше дровяного сарая. «Знаешь, почему Весигерт не повесил нас сразу? Потому что решил казнить публично на рассвете, когда весь корпус соберется уходить. В пропагандистско-воспитательных целях».
Лютик умолк. Геральт слышал, как он сопит и постанывает.
«У тебя-то есть шансы вывернуться», — сказал он, чтобы успокоить поэта. «Мне Весигерт собирается отомстить за личную обиду, а против тебя он ничего не имеет. Твой знакомый граф вытащит тебя из беды, вот увидишь».
«Хрен вам», — ответил Барт, к удивлению ведьмака, спокойно и совершенно рассудительно. «Хрен вам, хрен и дерьмо. Не считай меня ребенком. Во-первых, в пропагандистско-воспитательных целях два висельника лучше, чем один. Во-вторых, он не захочет оставлять в живых свидетелей. Нет, брат, будем болтаться рядышком».
«Перестань, Лютик. Лежи тихо и обдумывай возможности».
«Какие еще возможности, черт побери?»
«Любые».
Болтовня поэта мешала ведьмаку собраться с мыслями, а мыслил он интересно. Все время ждал, что в сарай вот-вот валятся люди из темерской войсковой разведки, которые, несомненно, были в корпусе Весигерда. Разведку наверняка заинтересовали бы подробности событий в Горштанге на острове Танет. Геральт почти не знал подробностей, однако понимал, что прежде чем агенты в это поверят, он уже будет очень-очень больным. Вся его надежда основывалась на том, что ослепленный жаждой мести Весигерд не разболтал о его поимке. Разведка могла бы попытаться вырвать пленников из когтей взбешенного маршала, чтобы забрать их в главную квартиру. Вернее, потащить в главную квартиру то, что останется после первых допросов. Меж тем поэт придумал возможность.
«Геральт, давай прикинемся, будто знаем что-то очень важное. Что мы действительно шпионы или нечто подобное, тогда...»
«Умоляю тебя, Лютик».
«Можно попытаться подкупить стражу. У меня есть немного денег. Дублоны, зашитые в подкладку сапога. На черный день. Давай крикнем стражников».
«И они отберут у тебя все, да еще и поколотят».
Поэт заворчал, но тут же умолк. С Майдана долетали крики, конский топот и, что хуже всего, запах солдатской гороховой похлебки, за миску которой Геральт отдал бы всю стерлядку и все трюфели мира. Стоящие перед сараем стражи лениво переговаривались, похохатывали, время от времени кашляли и отплевывались. Стражи были профессиональными солдатами. Это чувствовалось по фразам, составленным почти исключительно из местоимений и изысканно грязных ругательств.
«Геральт?»
«Ну?»
«Интересно, что стало с Мильвой, Золтаном, Персивалем, Регисом? Ты их не видел?»
«Нет. Вполне возможно, что во время стычки их зарубили или потоптали конями. Там в лагере труп на трупе валялся».
«Не верю», — твердо и с надеждой в голосе заявил Лютик. «Не верю, чтобы такие ловкачи, как Золтан и Персиваль или Мильва...»
«Не обольщайся. Даже если они выжили, нам не помогут».
«Почему?»
«По трем причинам. Во-первых, у них свои заботы. Во-вторых, мы лежим связанные в сарае в центре лагеря, насчитывающего несколько тысяч солдат».
«А третья причина, ты сказал, три?»
«А в-третьих, — утомленно проговорил Геральт, — лимит чудес на этот месяц исчерпала встреча Керновской бабы с ее потерявшимся мужем».
«Там...» — цирюльник указал на светящиеся точечки бивуачных огней. «Там форт Армерия, теперешний передовой лагерь темерских войск, сконцентрированных под Маеной».
«Там держат ведьмака и Лютика?» — поднялась Мильва на стременах. «Да, тогда дело хреново. Там уйма вооруженного люда, да и охрана вокруг. Нелегко будет прокрасться».
«И не надо», —
ответил Регис, слезая с Пегаса.
Мерин протяжно фыркнул, отвернул морду. Ему явно не нравился щекочущий в носу травяной аромат цирюльника.
«И не надо подкрадываться», — повторил он. «Я сделаю все сам. Вы подождите с лошадьми там, у реки. Видите, пониже самой яркой звезды Семикос. Там Хотля впадает в Ину. Когда я вытащу ведьмака из беды, направлю его туда. Там и встретитесь».
«Да чего самоуверенный», — буркнул Кагыр Мильви, когда слезшие они оказались рядом. «Один без всякой помощи собрался вытащить их из беды, слышала? Кто он такой?»
«За правду не знаю», — тоже тихо ответила Мильва. «А что до вытаскивания, так я ему верю. Вчера он на моих глазах голой рукой вытащил из уголев раскаленную подкову».
«Чародей?»
«Нет», — возразил из-за Пегаса Регис, демонстрируя тонкий слух. «Разве так уж важно, кто? Я ведь не спрашиваю тебя, кто ты такой».
«Я Кагыр Маур де Фин Айб Киалах».
«Благодарю и восхищаюсь», — в голосе цирюльника прозвучала легкая ирония. «Почти не чувствуется нильфгаардский акцент в нильфгаардском имени».
«Я не...» «Довольно», — перебила Мильва. «Не время препираться и конетелиться. Регис, ведьмак ждет помощи».
«Не раньше полуночи», — холодно бросил цирюльник, глядя на луну. «Значит, у нас есть время поговорить». «Кто этот человек, Мильва?»
«Этот человек», — взяла Кагыра под защиту явно раздраженная Мильва, — «выручил меня. Этот человек скажет ведьмаку, как только они встретятся, что тот идет не туда, куда надо. Цири нет в Нильфгаарде».
«Действительно любопытно», — голос цирюльника помягчал. «А каков источник, уважаемый Кагыр, сын Киалаха?»
«Это долгая история».
Лютик уже долго молчал, когда один из стражей вдруг осекся на полусловие, второй кашлянул, а может, тохнул. Геральт знал, что их было трое, поэтому напряг слух, но третий солдат не издал ни звука. Геральт затаил дыхание. То, что он услышал, был не скрип открываемых спасительных дверей сарая, отнюдь. Это был ровный, тихий, многоголосый храп. Стражи элементарно уснули на посту.
Геральт вздохнул, беззвучно выругался и уже собирался было снова погрузиться в мысли о Йеннифер, когда медальон на его шее сильно дрогнул, а в ноздри ударил запах полыни, базилика, кориандра, шалфея, аниса и дьявол знает чего еще.
«Регис?»
— недоверчиво шепнул он, напрасно пытаясь оторвать голову от стружек.
«Регис!»
— прошептал Лютик, зашуршав опилками.
«Только один он так смердит. Где ты? Я тебя не вижу».
«Тише». Медальон перестал дрожать. Геральт услышал облегченный вздох поэта и тут же скрип лезвия, перепиливающего веревку. Через минуту Лютик уже стонал от боли, вызванной восстанавливающимся кровообращением, но при этом сдерживал стоны, засунув в рот кулак.
«Геральт!»
— размытая колеблющаяся тень цирюльника возникла перед ним.
«Через лагерные посты пойдете сами. Направляйтесь на восток, на самую яркую звезду Семикос, прямо к Ине. Там вас ожидает Мильва с лошадьми».
«Помоги мне встать».
Освобожденный Редисом ведьмак постоял сначала на одной, потом на другой ноге, кусая кулак. Кровообращение Лютика уже пришло в норму. Через минуту ведьмак тоже был в порядке.
«Как нам выйти?» — вдруг спросил поэт. «Стражники у дверей храпят, но могут...»
«Не могут!»
— шепотом прервал Редис.
«Будьте осторожны. Полная луна. На Майдане светло от костров. Несмотря на ночную пору в лагере движения, но это даже к лучшему. Дозорным надоело окрикивать всех подряд. Ну, успеха! Выходите!»
«А ты?»
«Обо мне не беспокойтесь. Не ждите меня и не оглядывайтесь. Но...»
«Лютик!» — прошипел ведьмак. «О нем не беспокойся, слышал?»
«Выходите!» — повторил Регис. «Успеха! До встречи, Геральт!»
Ведьмак обернулся.
«Благодарю тебя за спасение», — сказал он. «Но лучше б нам никогда не встречаться. Ты меня понимаешь?»
«Полностью. Не теряйте времени».
Охранники спали в живописных позах, похрапывая и посапывая. Ни один не дрогнул, когда Геральт с Лютиком проскальзывали в приотворенную дверь. Ни один не пошевелился, когда ведьмак бесцеремонно стаскивал с двоих толстые домотканные плащи.
«Это необычный сон», — шепнул Лютик.
«Конечно», — шепнул
Геральт, незаметный в темноте у стены сарая.
«Понимаю», — вздохнул поэт. «Регис — чародей?»
«Нет, не чародей».
Он вытащил из огня подкову, усыпил стражников.
«Перестань болтать и сосредоточься. Мы еще не на свободе. Завернись в плащ и идем через Майдан. Если кто-нибудь остановит, прикинемся солдатами».
«Хорошо. В случае чего, скажу,
мы прикинемся глупыми солдатами. Пошли».
Они пересекли площадь, держась подальше от солдат, собравшихся вокруг горящих мазниц и бивачных костров. По Майдану во всех направлениях сновали люди, двое лишних не бросались в глаза. Они не вызывали подозрений, никто их не окликал и не задерживал. Быстро и без помех вышли за поломанную изгородь. Все шло гладко, даже чересчур гладко. Геральт почувствовал беспокойство, поскольку инстинктивно ощущал опасность. Это ощущение, вместо того, чтобы уменьшаться, усиливалось по мере удаления от центра лагеря. Он повторял себе, что тут нет ничего странного. В центре шумного, даже ночью, сборища они не обращали на себя внимания, в крайнем случае могла начаться суета, если кто-то обнаружит усыпленных у дверей дровяного сарая охранников. Теперь же они приближались к внешнему кольцу охраны, где посты, естественно, должны были быть бдительнее. То, что они шли со стороны лагеря, не могло им помочь, совсем наоборот. Ведьмак помнил о ширящемся в корпусе Весигерда дезертирстве и был уверен, что часовые получили приказ тщательно следить за всеми, кто намеревался покинуть лагерь. Луна давала достаточно света, чтобы Лютик мог идти не на ощупь. Ведьмак же при таком освещении видел не хуже, чем днем. И это помогло им обойти два пикета и переждать в кустах, пока проедет конный патруль. Впереди почти сразу за постами лежал темный ольховник. Все шло гладко. Даже чересчур гладко. Погубило их незнание воинских порядков. Низкая и мрачная ольховая роща манила, обещала укрытие. Насколько существует мир, бывалые вояки, когда им доводится выходить на охрану, устраивались в кустах, откуда бодрствующие могли наблюдать и за возможным неприятелем, и за собственными, чересчур ретивыми офицерами, которым вдруг приспичило бы явиться с неожиданной проверкой. Едва Геральт и Лютик подошли к рощице, как перед ними выросли люди и острия копий.
«Пароль!
Цинтра!» — не раздумывая, выпалил Лютик.
Солдаты дружно расхохотались.
«Эх, люди, люди!» — сказал один. «Ну не нашел он к фантазии, но хоть бы один что-нибудь новенького придумал. Так нет же, цинтра и вся недолга. по печке затасковали, а? Порядочек. Ставка такая же, что и вчера».
Лютик громко скрежетнул зубами. Геральт оценил ситуацию и шансы. Оценка получалась явно не в их пользу.
«Ну, чего умолкли?» — подгонял солдат. «Хотите пройти, гоните пошлину, а мы прикроем глаза. Да пошепчей, того и гляди, обходящий явится».
«Сейчас!» — поэт сменил стиль разговора и акцент. «Присесть надоть, да сапог стянуть, потому как тама у меня...»
Больше он сказать не успел. Четверо солдат повалили его на землю, двое, зажав его ноги своими, стянули сапоги. Тот, что спрашивал о пароле, отодрал с внутренней стороны голенища подкладку. Что-то со звоном посыпалось.
«Золото!» — рявкнул старший. «А ну-ка разуйте этого второго! Докликните проверяющего!»
Однако разувать и вызвать было некому, потому что часть патрульных кинулась на колени в поисках рассыпавшихся меж листьев дублонов. Остальные же яростно дрались за овладение вторым сапогом Лютика. «Теперь или никогда», — подумал Геральт, и тут же саданул старшего в челюсть, а пока тот падал, хватил его по голове. Золотоискатели этого даже не заметили. Лютик, не ожидая приглашения, вскочил и помчался сквозь кусты. За ним на ветру, словно вымпелы, развивались анучи. Геральт бежал следом.
«Хватай! Хватай!» —
вопил поваленный старшой, тут же поддержанный товарищами.
«Разводящий!»
«Мерзавцы!» — взвизгнул на бегу Лютик. «Стервецы! Деньги отобрали!»
«Береги дыхание, дурень! Лес видишь? Ну, бегом быстрей!»
«Тревога! Тревога! Тревога!»
Они бежали. Геральт зверски выругался, слыша крики, свист, топот и ржание позади и впереди. Удивление его было недолгим, хватило одного внимательного взгляда. То, что он принял за спасительный лес, оказалось приближающейся к ним лавиной конницы.
«Стой, Лютик!» — крикнул он, мгновенно поворачиваясь в сторону настигающего их галопом патруля и пронзительно засвистел, сунув пальцы в рот.
«Нильфгард! Нильфгард наседает!»
— заорал он, что было сил в легких.
«В лагерь! Назад в лагерь, дурьи головы! Играть сбор! Нильфгард!»
Выдвинувшийся вперед конник преследующего их патруля осадил лошадь, глянул в указанном направлении, громко вскрикнул и хотел завернуть. Но Геральт, решив, что и без того достаточно много сделал для центрийских львов и темерских лилий, подскочил к солдату и ловким рывком стащил его с седла.
«Запрыгивай, Лютик, и держись!»
Повторять дважды не потребовалось. Конь слегка присел под тяжестью дополнительного седока, но, получив по бокам двумя парами пяток, помчался галопом. Сейчас приближающиеся массы нильфгаардцев были гораздо опаснее Висигерда с его корпусом. Поэтому беглецы пустили коня вдоль кольца лагерных постов, пытаясь как можно скорее уйти с линии, готового вот-вот разгореться столкновения противников. Однако нильфгаардцы были уже ближе и заметили их. Лютик крикнул. Геральт оглянулся и увидел, как из темной стены нильфгаардских конников в их сторону начинают выдвигаться черные щупальцы погони. Он, не колеблясь, направил коня к лагерю, обгоняя ретирующихся охранников. Одинаково хорошо он видел и мчащуюся на них со стороны лагеря конницу. Поднятый по тревоге корпус Висигерда, на удивление, быстро оказался в седлах. А Геральт и Лютик в западне. Выхода не было. Ведьмак снова изменил направление и выжил из коня все возможное, стараясь выскользнуть из опасно сужающейся щели между молотом и наковальней. Когда засветила надежда, что им все-таки повезет, ночной воздух неожиданно заполнился шумом перьев. Лютик взвизгнул, на этот раз действительно громко, и впился пальцами в бока Геральта. Ведьмак почувствовал, как что-то теплое потекло ему на шею.
«Держись!» — схватил он поэта за локоть и сильно притянул к себе. «Держись, Лютик!»
«Убили меня!»
— завыл поэт, удивительно громко для убитого.
«Истекаю кровью! Умираю!»
«Держись!»
Град стрел из луков и арбалетов, которым осыпали друг друга обе армии, оказавшийся роковым для Лютика, одновременно стал и избавлением. Обстреливающие друг друга войска сбились в кучи. Нажим ослаб. А вот-вот готовая захлопнуться щель между фронтами оставалась щелью еще достаточно долго, чтобы тяжело храпящий конь успел вынести обоих ездоков из ловушки. Геральт нещадно колотил пятками коня, заставляя того продолжать галоп.
потому что хоть перед ними уже и маячил спасительный лес, позади не умолкал гул копыт. Конь взвизгнул, споткнулся. Возможно, им и удалось бы убежать, но Лютик вдруг застонал и обмяк, стягивая с седла и Геральта. Геральт машинально натянул поводья, конь встал на дыбы, и оба они слетели на землю, упав между невысокими сосенками. Поэт бессильно повалился и не вставал, продолжая душераздирающе стонать. Вся левая сторона головы и левое плечо у него были в крови, отливающие черным в лунном свете. Позади них с гулом, грохотом и ревом столкнулись конники. Но, несмотря на кипящую битву, нильфгардские преследователи не забыли о беглецах. Прямо на них мчались галопом трое всадников. Ведьмак вскочил, чувствуя вздымающуюся в нем волну леденящей ярости и ненависти. Прыгнул навстречу преследователям, отводя внимание конников от Лютика. Нет, он не собирался жертвовать собою ради друга. Он хотел убивать. Первый, выдвинувшийся вперед всадник, налетел на него с поднятым топором. Но ведь он не мог знать, что перед ним ведьмак. Геральт легко увернулся от удара. Ухватил наклонившегося в седле нильфгаардца за плащ, пальцами другой руки стиснул широкий пояс, сильным рывком стянул конника с седла, навалился на него, прижал к земле и только тут сообразил, что у него нет оружия. Тогда он ухватил поваленного солдата за горло, но удушить не смог. Мешал железный рингров. Нильфгаардец дернулся, ударил его железной перчаткой, рассек щеку. Ведьмак придавил его всем телом, нащупал на широком поясе противника короткий кинжал, вырвал его из ножен. Солдат почувствовал это и завыл. Геральт оттолкнул все еще колотящую по нему руку с серебряным скорпионом на рукаве, замахнулся кинжалом. Нильфгаардец заорал. Геральт врубил ему кинжал в раскрытый рот, по самую рукоять. Вскочив, он увидел коней без седаков, трупы и удаляющуюся в сторону продолжающегося боя группу конных. Центрийцы из лагеря разгромили нильфгаардскую погоню, а поэта и дерущихся на земле даже не заметили во мраке, заполняющем лесок. «Лютик, куда тебя? Где стрела?»
«В голове, в голову вонзилась».
«Не болтай глупостей, черт, повезло тебе, только черкануло».
«Я истекаю кровью».
Геральт сбросил куртку и оторвал рукав рубахи. Наконечник стрелы прошел у Лютика над духом, расцарапав кожу до виска. Поэт то и дело прижимал к ранке трясущуюся руку, потом рассматривал кровь, обильно пачкающую ладони и манжеты. Глаза были дурные. Ведьмак подумал, что перед ним человек, которому впервые в жизни причинили боль и ранили, который впервые в жизни видит собственную кровь в таком количестве. «Вставай!» — сказал он, быстро и кое-как обматывая голову трубадура рукавом рубахи. «Это ничего, Лютик, всего лишь царапина. Вставай, надо побыстрее сматываться отсюда». Ночная битва на лугу продолжалась. Звон железа, ржание и крики все усиливались. Геральт быстро поймал двух нильфгаардских коней, но нужен оказался только один. Лютик сумел встать, однако тут же снова тяжело уселся на землю. Застонал, громко зарыдал. Ведьмак поднял его, прижал к себе, усадил в седло. Сам сел позади и погнал коня. На восток, туда, где повыше уже видны на небе бледно-голубой полосы рассвета, висела самая яркая звезда — созвездие Семи Кос.
«Скоро рассветет», — сказала Мильва, глядя не на небо, а на блестящую поверхность реки. «Самы крепко белорыбец гоняют. От ведьмака и Лютика ни слуха, ни духа. Ох, не испоганил ли дело Регис?»
«Не на клич беды», — буркнул Кагыр, поправляя подпругу гнедого жеребца.
«Тьфу-тьфу! Так ведь оно как-то уж так идет. Кто с этой вашей цирей столкнется, так все одно, что башку под топор поклал. Несчастье эта девка приносит. Несчастье и смерть.
Сплюнь, Мильва.
Тьфу-тьфу, от сглаза от порчи. Ну и холодина аж трясет всю. И пить хочется. А в реке у берега обратно труп гниющий видела. Бррр, тошнит меня. Не иначе блевать буду».
«На». Кагыр протянул ей фляжку. «Глотни и сядь ближе ко мне, согрею». Новый сом ударил на мелководье в косячок у клеек. Рыбки прыснули по поверхности серебристым градом. В лунной дорожке мелькнула то ли летучая мышь, то ли козадой.
«Кто знает», —
задумчиво протянула Мильва, прижавшись к плечу Кагыра. «Что будет завтра? Кто реку перейдет, а кто землюшку обымет?»
«Будет, что должно быть. Отбрось дурные мысли».
«Не боишься?»
«Боюсь. А ты?»
«Тошнит меня». Молчали долго.
«Расскажи, Кагыр, когда ты с той Цири встретился?»
«Впервые 3 года назад, во время боев за Цинтру. Вывез ее из города, нашел окруженную со всех сторон огнем. Я ехал сквозь пламя и дым, держа ее в руках, а она тоже была как пламя».
«И что?»
«Пламя в руках не удержать».
«Если в Нильфгарде не Циря, — сказала Мильва после долгого молчания, — то кто же?»
«Не знаю».
У Дрекенборга, Риданского форта, превращенного в лагерь для интернированных эльфов и других подрывных элементов, были свои печальные традиции, созданные в ходе 3 лет функционирования. Одна из таких традиций — казнь на рассвете. Вторая — предварительный сбор обреченных на смерть в большой общей камере, откуда на заре их выводили к виселице. Смертников набиралось в камере около 10, а вешали каждое утро 2, 3, порой 4. Остальные ждали своего часа. Долго, иногда неделю. Ожидающих в лагере называли шутами, потому что атмосфера в камере смертников всегда была веселая. Во-первых, на завтрак подавали кислое и крепко разбавленное вино, носящее на лагерном жаргоне название «сухой дикстра», поскольку не было секретом, что предсмертный напиток поставлялся приговоренным по личному распоряжению шефа риданских разведслужб. Во-вторых, из камеры смертников уже не таскали на допросы в зловещих подземельях мойки, а стражникам запрещалось измываться над заключенными. В ту ночь с традициями тоже все было в порядке. В камере, занятой 6 эльфами, 1 полуэльфом, 1 низушком, 2 людьми из королевств и 1 нильфгаардцем, было весело. Сухого дикстру, по общему согласию, выливали в жестяную миску и хлебали без помощи рук. Такая метода позволяла хотя бы чуточку захмелеть. Лишь один из эльфов, Скаэтаэль из разгромленного отряда Иорвита, недавно жестоко избитый в мойке, держался спокойно и серьезно, занятый тем, что выцарапывал на бревне стены надпись «Свобода или смерть». Подобных надписей на стенах было бесчетное множество. Остальные смертники, поддерживая традицию, без конца пели гимн шутов, сложенную в Дрекенборге песню, слова которой каждый выучивал в бараках, слушая по ночам звуки, долетавшие из камеры смертников, и зная, что придет и его черед выступить в хоре.
«Пляшут шуты на веревке, дергают петлю ритмично. Ох, да чего же мы ловки, как же мы пляшем отлично! Как же не дергать веревку, если солдат из-под ног выбьет скамеечку ловко, сильным ударом сапог!»
Звякнул засов, скрипнул замок. Шуты замолчали. Появление стражников на заре могло означать только одно. Сейчас хор станет жиже на несколько голосов. Вопрос — чьих? Стражники вошли группой, в руках веревки, чтобы связать руки тех, кого поведут на виселицу. Один шмыгнул носом, сунул палку под мышку, развернул пергамент, откашлялся.
«Эхель Трогельтон!»
«Трегельтон!»
— равнодушно поправил эльф из команды Йорвита, еще раз глянул на выцарапанный лозунг и с трудом поднялся.
«Космо Бальденвег!»
Низушек громко сглотнул. Назариан знал, что Бальденвега арестовали по подозрению в актах диверсии, совершаемых по поручению нильфгаардской разведки. Однако Бальденвег не признавался и упорно твердил, что обоих нильфгаардских коней он украл по собственной инициативе и заработка ради, а Нильфгаард никакого отношения к этому не имеет. Но ему явно не поверили.
«Назариан!»
Назариан послушно встал, подал стражникам руки. Когда всю тройку выводили, остальные шуты затянули.
«Пляшут в петельках шуты, ах ты, ух ты! Ну а ветерок легко песни носит далеко».
Рассвет горел пурпуром и кармином. День обещал быть прекрасным, солнечным. «Гимн шутов», — подумал Назариан, — «вводит в заблуждение». Действительно, повешенные не могли плясать легкого танца висельников,
потому что вешали их не на шибенице с поперечиной, а просто на столбах, вкопанных в землю. Из-под ног же выбивали не скамейки, а практичные, невысокие, носящие следы частого использования березовые пеньки. К тому же анонимный, казненный год назад автор песенки не мог знать этой висельной технологии, когда творил. Как и каждый повешенный, он ознакомился с деталями непосредственно перед смертью. В Дракенборге экзекуции никогда не совершались публично. Справедливое наказание, а не садистская месть. Слова гимна, как и название вина, приписывали Дикстре. Эльф из команды Йорвита стряхнул с себя руки стражников, не задерживаясь, поднялся на пень и позволил надеть себе на шею петлю.
«Да здра!»
Пенек выбили у него из-под ног. Низушку потребовалось два пенька, поставленных один на один. Мнимый диверсант не пытался выкрикивать патетических лозунгов. Он просто энергично дрыгнул короткими ногами и повис на столбе. Голова бессильно свесилась на бок. Стражники схватили Назариана, и тут Назариан вдруг решился.
«Буду говорить!» — прохрипел он. «Буду давать показания! У меня есть важная информация для Дикстры!»
«Поздновато, пожалуй», — с сомнением проговорил Восканье, присутствующий при экзекуции заместитель коменданта Дракенборга по политическим вопросам. «Стоит увидеть петлю, как в каждом втором из вас просыпается фантазия».
«Я не выдумываю!»
— Назариан дернулся в руках палачей.
«У меня информация!»
Спустя неполный час Назариан сидел в карцере и восторгался прелестью жизни. Гонец стоял в полной готовности около коня и яростно чесал между ног. А Восканье читал предназначенный Дикстре рапорт и исправлял в нем ошибки. «Покорнейше уведомляю ваше превосходительство графа, что преступник по имени Назариан, приговоренный за нападение на королевского чиновника к смертной казни через повешение, показал следующее. По распоряжению некого Риенса в день июльского новолуния сего года он совместно с двумя сообщниками своими, Ягдой и эльфом-полукровкой Ширу, участвовал в убийстве юристов Кодрингера и Фена в городе Дарьян. Там Ягда был убит, а полуэльф Ширу убил обоих юристов и дом их подпалил. Преступник Назариан все на оного Ширу сваливает, отпирается и утверждает, будто сам он не убивал. Но, вероятно, говорит так из-за страха перед повешением. Ваше превосходительство графа может заинтересовать следующее. До того, как совершить преступление, злодеи оные, то есть Назариан, полуэльф Ширу и Ягда, следили за ведьмаком, неким Гиеральдом из Ривии, кое с юристом Кодрингером тайно сносился. По какому вопросу, того преступник Назариан не знает, ибо ни вышеупомянутый Риенс, ни полуэльф Ширу ему секреты не выдали. Когда же Риенсу было сообщено о тех закулисных переговорах, Риенс приказал юристов умертвить. Далее преступник Назариан показал следующее. Сообщникову Ширу выкрал из дома юристов документы, кои Риенсу были доставлены в Карерос, в трактир у пройдохи Лиса. О чем Риенс и Ширу там совещались, Назариану неведомо. Но на другой день вся преступная тройка направилась в Бруге, и там на четвертый день после новолуния похитила юную девицу из дома красного кирпича. На дверях коего латунные ножницы прибиты были. Девицу Риенс магическим напоем ошеломил, а преступники Ширу и Назариан с великой поспешностью отвезли ее в Верден, в крепость Настрак. А теперь наиболее великоважное, о чем я вашему превосходительству графу доношу. Преступники выдали похищенную девицу нильфгардскому коменданту крепости, заверив оного, что похищенную звать Кириллой из Цинтры. Комендант, как сообщил преступник Назариан, был таковым сообщением весьма возбужден. Вышеизложенное направляю вашему превосходительству графу особо тайным курьером. Подробный протокол допроса также вышлю, как только Писареву начисто перепишет. Покорно прошу ваше превосходительство графа об инструкциях, что с преступником Назарианом учинить. Быть может, сечь его кнутом, дабы он больше деталей припомнил, либо же повесить для всеобщего обозрения. С величайшим уважением и так далее и тому подобное». Восканье размашисто подписал рапорт, оттиснул печать и вызвал гонца. Содержание рапорта стало известно Дикстре вечером того же дня. Филиппе Эльхарт в полдень дня следующего.